21 час 5 минут в Москве. Это программа 48 минут. В прямом эфире спешл гест Михаил Гусман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Наргиз Асадова. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давно задуманный нами герой, чья команда сегодня, к сожалению, несколько минут назад проиграла.
Ну, какая интрига. Какая интрига. Мы задумали давно, а именно сегодня должны начинать сочувствие нашему герою поводу проигрыша его команды.
Да. Итак, это премьер-министр Японии Наото Кан.
Наото Кан, свежеиспеченный сравнительно премьер-министр Японии.
8 июня его назначили.
Да.
Но очень и очень опытный политик с огромным стажем и огромным опытом.
Ты знаешь, вот его фамилия, конечно, фигурировала как человека второго в правительстве, когда было создано предыдущее правительство, вот это правительство.
Он был вице-премьером.
Да. Но, конечно, мало кто ожидал, что он вот так вот без выборов станет премьер-министром. Он сам не ожидал.
Хотя у него прозвище Ирокан, что означает неистовый кан.
Да, или безумно бешеный. Ну, неистовый
кан. Неистовый, хороший слово. Неистовый кан. Кстати, сказать, так сказать, просто маленький штрих, прежде чем о нем говорить. В общем-то, такая характеристика для японского политика очень не характерна, потому что японские политики традиционно ассоциируются, и действительно так оно и есть, с людьми сдержанными, спокойными, выдержанными и, в общем-то, не позволяющих себе ни в парламентах, ни вне его стен особых резкостей, особых таких выпадов, что совершенно не относится к нашему герою Ирокану или Нистову Кану, который никогда не лез за словом в карман и всегда мог оборвать...
Это рифма какая-то.
Да-да.
Но вот Кан не лез в карман.
Да, вот-вот.
Это ты сказал.
Это за словом, в смысле.
Но мы хотели узнать, поскольку в Японии много... О Японии очень много в последнее время говорилось и по российскому телевидению в том числе. Мы решили узнать, знает ли наша улица это имя Наото Кана. И сейчас мы послушаем опрос, который Алина Гребнева записала прямо сегодня.
Большинство гуляющих в центре Москвы далеки от японской политики, зато версии о том, кто же скрывается под именем Наото Кан, были самые разные. Пенсионерки Ольга Анатольевна и Татьяна Карповна наделили нового премьер-министра Японии творческими профессиями.
Наото Кан?
Японец.
Японец, по идее.
Писатель.
Какой-нибудь режиссер. Да, я думаю, что
это
искусство.
На самом деле, это новый премьер-министр. Там же тот ушел. Мы
вступление
забыли.
Было какое? Вступление было каким? Что мы не смотрим новости.
С практической точки зрения, к загадочному Наото Кану подошел охранник Александр. Он, как и многие опрошенные, почти сразу угадал страну происхождения нашего героя.
Ну, это или Япония, или Китай. Ну, там в основном все такие хитроватые и умные люди. В основном, как бы, компьютеры, что еще там, автомобильная промышленность развита очень. Именно вот этим может заниматься.
Отметим, что из Наото Кана также сделали актера и индонезийского дизайнера интерьеров. Правильных ответов о его политической карьере было не так много. Американский служащий Бог из штата Мичиган лучше других оказался знаком с ситуацией.
Хатаяма ушел в отставку, а вот имени нового премьера я не вспомню. Вообще там, в Японии, явный политический кризис. Прежний премьер не оправдал доверия населения. Он не сдержал предвыборного обещания, не убрал американскую базу. Он не может сдержать слово. Да он плохой парень. Так бы думал я на месте японцев.
А вот чем объяснил свою непросвещенность начинающий бизнесмен Кирилл.
В моей жизни это ни капли не касается. Я не веду бизнес с Японией, я в Японии не собираюсь в ближайшие пару недель. Когда лично у меня будут партнеры в Японии, тогда это будет меня интересовать.
Студентка Рита тоже честно призналась, что имя Наото Кана слышит впервые. Потом что-то такое вспомнила и предложила свой выход из политической нестабильности в Японии.
Мне кажется, просто по японским каким-то устоям общества это невозможно женщину. Хотя мне кажется, что женщина как раз могла бы навести какой-то кардинальный переворот, потому что из-за того, что она женщина, она вообще сама по себе не стала у власти, она сама по себе готова на новаторство.
Финансист Владимир завидует системе взаимоотношений власти и народа в стране восходящего солнца.
Бывший премьер-министр Японии был вынужден принять отставку не так давно. Я, правда, не знаком с политической программой нынешнего министра, по-моему, бывший министр финансов, да, если не ошибаюсь. Мне кажется, японские политики, они все-таки понимают свою ответственность перед японским обществом. Если в какой-то момент они понимают, что предвыборные обещания они выполнить не могут, они за это несут свою персональную ответственность. Но, опять же, харакири – это не редкость для Японии, для политической элиты Японии.
Даже те, кто имеет представление о происходящем в Японии, отказались делать прогноз по поводу того, сколько сможет продержаться у власти Наото Кан. Один из прохожих просто пожелал новому премьер-министру удачи.
48 минут.
И как пишет наш слушатель Валерий Скимуска, скоро Япония будет принадлежать Тихий океан. Вот такое у него ностальгическое, я бы сказал, или меланхолическое, точнее.
Сами японцы, очень... я думаю, не разделяют эту... это настроение.
Отвечает формуле «съесть, то он съесть», а там еще выпьет, может, и не выпьет, но...
Это вот мы... еще увидим, еще при нашей жизни. А пока мы обратились к Николаю Троицкому для того, чтобы он смог написать портрет нашего героя Наото Кан, премьер-министра Японии.
Ну, просто писать.
Наото Кан – социал-демократ на японский лад. Парламентарий с 30-летним стажем и до мозга костей, он добрался до самого верха только благодаря щепетильности предшественника. Тот ушел в отставку по причине полного пустяка. Не сдержал слова и не выполнил обещания. Если бы все политики из-за этого уходили, то планета бы впала в анархию. Государствами некому стало бы руководить. Но в Японии даже премьер-министры хотят сохранить лицо. Правда, редко совершают сеппуку, больше известные как харакири. Хотя и это тоже случается даже в нынешние циничные рыночные времена. Наото Кан сменил Юкио Хатаяму, аристократа и ренегата. Того самого, что сумел прервать монополию либерально-демократической партии, из рядов которой ранее вышел сам. Новый премьер тоже приложил руку к этому своеобразному почти революционному перевороту. Но по разным партиям он не бегал, а плавно эволюционировал из социал-демократов в демократа просто, без суффиксов и приставок. Он стал первым в местной послевоенной истории главой правительства, который либеральным демократом не был никогда. Обещаний, что давал Хатаяма, ему не требуется выполнять. И не стоит ждать никаких политических изменений. Как обманчиво и лукаво звучат эти европейские импортированные наименования в таинственной азиатской стране, больше похожей на другую планету, где и дышат по-своему. А вместо кислорода используют, например, азот. Наото Кан, как рыба в воде, живет в такой атмосфере. И как бы ни называлась правящая партия, кто бы ни был главой правительства, все равно не понять нам загадку японской души, эту странную японскую демократию, которую умом не понять и аршином общим не измерить. Но самое главное, ей и верить ни в коем случае нельзя.
48 минут.
Это был Николай Троицкий. Вообще, конечно, фигура Наото Кана, нынешнего премьер-министра Японии, я бы сказал так, малотрадиционная. Да?
Для японской политики.
Нет, ну, тут, понимаешь, для японской политики. Я думаю, сегодня буду долго и подробно говорить, у нас время есть. Но тут я бы сказал, что он шел с поста министра финансов.
Но мы об этом лучше скажем чуть попозже. Давайте его родим.
Как для личности, что человек прошел именно через этот пост как премьер-министр.
Да,
мы об этом еще скажем.
Все-таки вернемся к началу его жизненного пути. Он родился 10 октября 1946 года в городе Убе, префектура Яманаси. Это на западе Японии. В семье человека, который, в отличие от многих предшественников господина Кана, у которых отцы были известными там, бизнесменами, ну, с большими связями.
Родители, или бы министры были у него,
да,
в роду,
политик, и так далее. Так у него папа был просто, вот, просто рабочий сначала на стекольном заводе. И он на этом заводе дорос
не рабочим,
до...
инженером.
Он инженером был.
Все-таки был инженером, потому что видел, не дорос.
Ну, он начинал работать на, как простой рабочий, из того, что, по крайней мере, говорит о нем сын Наото Кан. А потом
тебе
он уже...
Потом объясним, почему он так,
да,
говорит.
А он потом дослужился до топ-менеджера этого стекольного завода.
Или как
то есть он человек из народа.
Источник стеклодувного завода.
Да.
Да. Ну, да. У него еще, кстати, он второй ребенок в семье, у него есть старшая сестра, к которой он все же очень нежно относился, и по сей день у них очень нежные отношения. Но вот сила семьи очень простая, и это, в общем-то, для...
Работящая. Так, знаете, труд с детства
прививался. Это о том, как трудно в касту Японии выбиться в большие политики. Вот ему это удалось.
Да, ну и наш герой Наото Кан, он закончил школу, обычную школу в Кояма-дай, это в Токио, и поступил в Токийский технологический институт, кстати, то есть пошел по стопам своего отца.
Тоже надо сказать, что это один из самых, скажем так, не шибко престижных вузов Японии.
Да.
Он не входит даже в первую десятку по престижности в Японии.
Значит, ну, надо тут, вы проскочили несколько этапов. Во-первых, еще раз обращаю внимание наших слушателей, что Наото Кан родился в провинции. Он родился в провинции, только когда его отец начинает выбиваться, вот как ты сказала, в топ-менеджеры, они переезжают на окраину Токио, на городок, который сейчас является окраиной Токио. Да, и только тогда, реально, получилось возможность дать сыну там престижно. Ну,
не престижно, а просто высшее образование.
И сначала даже не высшее, сначала он закончил лицей там.
Ну, мы уже сказали, он учился потом в вузе, который, как раз об этом шла речь.
Нет, он из провинциалов, вот это надо понять. Да? Что важно для японской политики. Далее.
Но надо сказать, что правда, в школе мы заговорили о его учебе в институте. Он, в общем-то, уже тогда подавал недюжинные способности, проявлял инженера, изобретателя. У него есть целый ряд изобретений. Он даже их залицензировал.
Патентов несколько есть.
Да, и он, так сказать, работал на кафедре прикладной физики Токийского университета. И даже есть такая... Китайская игра маджонг – это такая достаточно любимая игра в студенческой среде, и в китайской, и в японской, прежде всего. Так вот, там очень сложная система подсчета очков, сложнейшая. Угу. Так вот, он, будучи студентом второго курса, изобрел калькулятор для подсчета очков в эту игру маджонг.
Именно калькулятор?
Именно калькулятор подсчета очков. Потому что там вот такая специальная система подсчета, он запатентовал этот калькулятор, и даже на этом заработал какие-то первые, ну, более-менее приличные деньги. Хотя он совсем не богатый человек и по сей день, но вот первые деньги, мало-мальски, скажем так, собственные, он заработал вот на этом изобретенном им калькуляторе.
Да, еще со студенческих лет он проявил инициативу вот в различных студенческих акциях протеста, и настрой у него был довольно-таки левый, хотя он сам признавался, что марксизму он никогда не сочувствовал, но он очень социально ориентированный молодой человек был. А, да, действительно, есть даже его заявление и на этот счет, и есть воспоминания его однокурсников, которые подтверждают, что он не сочувствовал.
Нет, он вообще...
Он был левый.
Он был не левак.
Он социально ориентирован.
Социально, это все слова.
Нет, ну тогда объясните. Да. Разве, Япония страна, которая вот
умеренная,
традиционно заботящая о социальном мире внутри страны. Но она очень консервативная, кастовая, иерархическая, но забота о социальном, так сказать, условиях для правительства всегда являлась первоочередным. И поэтому очень многие японские политики, очень видные японские политики, можно о них говорить долго, в начале своей карьеры примыкали, в общем-то, группам, студенческим организациям, общественным движениям, скажем так, умеренно левого толка. По-японски левого.
Да,
латиноамериканский левого.
Да, по-японски левого, да.
И вот если посмотреть на биографию господина Кана, то мы увидим, что только окончив университет или институт технологический в 68-м году, буквально через два года он идет работать не в какой-нибудь НИИ там условно, да, а он создает
патентное бюро.
Да.
Это, кстати сказать, очень такая популярная профессия.
И занимается защитой прав потребителей.
Да, это так называется патентоадвокат. Угу. Это очень такая профессия, в общем, достаточно специфическая, для Японии особенно, и это, она не приносила ему больших дивидендов, но он уже стал пользоваться популярностью в этом качестве, и, кстати сказать, у него была достаточно обширная клиентура.
Такой гражданский
активист. Он окончил технологический.
Да-да, но...
А ушел работать вот...
Патентную адвокатуру.
Да. Да, ну и, в общем-то,
вы
оттуда
недалеко. Вы ушли взглядов, вы ушли.
Вы хотите остановиться.
Легко, я хочу остановиться.
Я могу сказать,
хочу обратить внимание, что это 60-е, середина и вторая половина 60-х годов. Не хочу проходить.
Посмотри, да. В Европе бунтуют студенты.
Да.
В Европе бушуют молодежные движения, да, и левые массовые демонстрации, да, там иногда даже с погромами. В Японии то же самое, но поспокойнее. То же самое,
сохраняя,
но умереннее.
Лицо.
Сохраняя лицо, сохраняя, так сказать, относительно социальный мир. И вот он возглавлял целый ряд студенческих группировок, разных, с разными названиями, но при этом, в общем-то, это все были достаточно умеренные группы. Они не призывали, так сказать, на баррикады, но призывали к серьезным социальным, к серьезным изменениям социальной политики действующих правительств.
Вы сейчас пытаетесь там изобразить, значит, Наото Кана как такого уже сложившегося бюрократа европейского.
Наоборот, не японского.
Ничего, нет, европейского. Ничего подобного. Значит, Наото Кан, что бы он сейчас ни говорил, и понятно, почему он сейчас говорит, сейчас он член истеблишмента. Значит, был на фоне всех остальных, в том числе студенческих разных группировок, левым.
Он тут левым?
Нет, левым. Это важно. Он выступал против сложившейся иерархии в Японии.
Бюрократической иерархии.
Он попадает, еще раз, обращаю ваше внимание, считаю это важным, он попадает в струю 68-го года. Нельзя представлять себе, что Япония, это вот как в 19 или 18 веке оторванный остров, где не знают, что происходит в Америке, да, и где не знают, что происходит в Париже. Значит, эти студенческие группировки требовали вывода американские баз с Окинавы уже тогда. В 68-м году они требовали вывода американских войск из Вьетнама.
Одну секундочку.
И он принимает в этом участие.
Просто Окинава в тот момент, она находилась под юрисдикцией США, и Япония еще не была даже отдана в это время.
И тем не менее, студенты требуют убрать. Это тебе не юридический процесс. Это люди на улицах, и он на улицах. Он не в аудитории в 68-м году.
Правильно.
Он на улице. Нет, это подожди секундочку, но это важно.
Ну, в 68-м году все 22 года. И в самое время по улице ему ходить с флагами.
То есть, вот, он ходил по улице с флагами, важно. И он основывает, он в 68-м году, обращаю ваше внимание, он основывает студенческую организацию, ненасильственную, да, более умеренную, чем известная левацкая их группа, Зенкиота, да, он от нее отходит, но они продолжают эти группы взаимодействовать, потому что у них есть общий враг, и это американцы в мире и американцы в Японии.
Ну, надо сказать, что если это такую короткую экстраполяцию на сегодняшний день, то его предшественник ушел, одна из причин которых, что он не выполнил предыдущее
обещание, еще
как раз связанное с Окинавой.
Я думаю, что мы подробно об этом поговорим во второй половине нашей передачи.
Но тут интересная деталь. Вот если взять начало 70-х годов уже, все-таки мы уже к этому времени подошли, то любопытно, что первый опыт его участия в избирательной деятельности был не сколько связан с его личной персоной, сколько он возглавлял избирательную кампанию, это в 74-м году, лидера японских феминисток Фусаэ Тикавы. Да. То есть его привлекали, с одной стороны, он хотел...
Это тоже левое в то время в Японии, да?
Феминистки, как правило, всегда левые.
Да.
Вот, так вот, в Японии особенно. Так вот, он мало того, что возглавлял ее избирательную кампанию по выборам в парламент, притом она, так сказать, победила тогда на выборах в парламент, вошла в парламент, но он одновременно, а я думаю, что в этот момент уже как-то он для себя решил избрать политический путь.
Ну, наверное.
Это очевидно. Так вот, он, во-первых, начал сам это счастье.
На волне успеха.
Да,
этого,
а с другой стороны, он изучил изнутри избирательные технологии. То есть, занимаясь вот этой Фусаэ Тикавой, феминисткой, он, тем не менее, понимал всю технологию и познавал технологию избирательных процессов.
Но если в 1974 году он привел, можно сказать, Фусаэ Тикаву к власти, ну, не к власти, вернее, а в парламент, да, то в 76-м году, когда он сам попытался пройти в парламент, ему это сделать не удалось.
Нет, не в 76-м, не в 77-м, не в 79-м.
Нет,
он в начале...
было интересно, что там округа, там очень интересная система в Японии. Вот округ, где он баллотировался, от него выходило 4 первых. Он был 5.
Да.
Ему не хватило
чуть-чуть. Ему 3 года, вот вообще до 80-го года, когда он впервые избрался в парламент, и когда он, так сказать, сейчас ему улыбнулся, когда он примкнул, уже сейчас этой партии нет, стал демократической, когда он к ней примкнул, только впервые, возле там 34 лет, ему удалось вот войти в парламент, хотя до этого он был таким устойчивым лузером на парламентском поприще, так сказать.
Да,
он,
устойчивым лузером.
Да, трижды он проигрывал в начале своей карьеры выборы в парламент.
Ой, надо еще сказать, что в тот момент правящая партия, ну, как и большую часть времени в Японии после военной либерально-демократическая партия находилась у власти. Так вот, он баллотировался от оппозиционной к правящей партии фракции Социалистической Демократической Федерации. Да. И он ее и помогал создавать в 1977 году.
Правильно. Но
между осколками коммунистов,
социалистов, левых демократов. Мы сейчас она уже исчезла.
Все японские она
уже исчезла. Но, правда, тут надо иметь в виду, что вообще-то принадлежность к какой-то конкретной партии, это так, не самая главная черта японских политиков. Вот тот же Кан, об этом только перечисление всех тех партий, группировок политических и сил, которыми во время своей политической карьеры он примыкал, правда, надо оговориться, да, что все они были, скажем так, левоцентристского направления.
Да, левый от центра.
Да, и всех сейчас даже трудно перечислить. Он все время менял эти, сказать, свое конкретно партийное обличие, но в личном качестве, представляя ту или иную политическую группировку, он с тех пор практически выигрывал все перевыборы. То есть, насколько, сказать, я могу судить, он...
10 раз он переизбирался.
Да, 30, вот эти, 80, да, да, 30 лет он фактически не покидал стен парламента.
Угу.
Ну, может быть, мы тогда сейчас вернемся к корреспонденту Тартас в Японии Василию Логвинину, который как раз начинает с того, какую роль играл наш сегодняшний герой.
Кстати, Василий Головнин, который сейчас, вот ты, Россия, предоставишь ему слово, это наш Василий Корреспондент, который, кстати, предсказал за несколько месяцев до прихода нашего нынешнего героя Нистого Кана, что он будет следующим премьером. Он, кстати, об этом писал, поэтому давайте его послушаем.
Вообще он прекрасный японист.
Василий Головнин. Блестящий.
Новый премьер-министр Японии Наото Кан имеет репутацию одного из самых ярких деятелей своего парламента. Он как гроза чиновников и популярен в народе, где, кстати, известен как большой любитель выпить. В то же время в России и за границей вообще, как мне кажется, этого политика пока еще мало знают. Имя нового японского премьера Наото состоит из двух иероглифов, которые перевести можно двояко. Во-первых, они означают «искренний, откровенный человек». И одновременно это выходец из низов, «черная кость». Господину Кану подходит и то, и другое. Умение откровенно поговорить ему точно не занимать. Господин Кан имеет заслуженную славу одного из самых отчаянных парламентских спорщиков. И вместо привычной японской уклончивости он отлично пользуется своим умением наповал сразить партнера правдой маткой. С другой стороны, точен и намек на простонародное происхождение нового японского премьер-министра. За последние лет 10 его предшественники на этом посту практически все были выходцами из аристократических кланов или, по крайней мере, из семей потомственных политиков с широкими связями и немалыми финансовыми возможностями. Ну а господин Кан карьеру построил собственными руками и уже на первой пресс-конференции в качестве премьера не преминул напомнить, что родился в семье простого служащего, жившего на зарплату. Все это время господин Кан занимался только внутренней политикой. Дипломатией и проблемами обеспечения безопасности он особо не интересовался. О России господин Кан, насколько мне известно, вообще никогда ничего публично не говорил. В Москве он, похоже, тоже не бывал. Думаю поэтому, что Кан на посту премьера вряд ли будет считать Россию приоритетом своей дипломатии, а в двусторонних отношениях будет уделять главное внимание прагматичному сотрудничеству. Не надо от него, кстати, ждать и особого напора по проблемам Южных Курил. Скорее всего, основные усилия во внешней политике Кан будет направлять на традиционное укрепление отношений с Соединенными Штатами и на развитие связи с Китаем и Южной Кореей. Господин Кан известен как страстный любитель кошек. Он поклонник пеших прогулок по горам, очень азартен и обожает сразиться в японские шашки го. Новый премьер несколько лукаво бравирует и своим пристрастием к алкоголю. «Я не пью, может быть, только 5 дней в году», как-то заявил он в одной из телепередач. Знающие люди уверяют, что господин Кан очень привязан к своей жене Нобуко. Она, кстати, тоже очень увлекается политикой. Говорят, что в семействе нового японского премьера постоянно идут дебаты на парламентские темы. У Наото Кана 2 сына. Младший ветеринар, а старший тоже увлекается политикой. Он уже пытался пробиться в парламент, но проиграл.
48 минут.
Это Василий Головнин, корреспондент Итартас в Японии. Ну вот, да, Миша.
Михаил Гусман. Да, с Василием Ивановичем, на этом он даже говорил, по поводу пристрастия нашего героя к спиртному.
Вы хотели с ним пропустить рюмашку другую?
Нет, не о том, что тут такая штука. Тут надо, просто, тут надо, ну, чтобы наши слушатели не сложилось впечатление, что новый премьер-министр Японии такой закоренелый алкоголик и, так сказать, с кем придется делать придется дела нашему руководству. Поэтому я хотел тут внести пояснение. Когда он говорит о том, что я не пью только там 5 дней в году, речь идет о том, что у японских бюрократов, банковских служащих, служащих разных компаний, фирм, министерств и ведомств, в том числе правительственных чиновников, есть такой обычай,
корпоративный.
Корпоративная такая привычка.
Они практически, вечер.
Да, они, и в пятницу, и целый день, они сразу после работы. Идут в облюбованные ими бары, ресторанчики. Это, как правило, бывает недалеко от их места работы. Два-три таких места. И вот свои чисто мужской компании, как правило.
Чисто английские пабы.
Да, но там в английских пабах сидят, так сказать, достаточно крепко, долго и до первых петухов иногда. Да. И пьют, наверное, все-таки до последней сосиски с хорошим пивом, Гиннесом и каким-то другим. А здесь нет, здесь пускают рюмочку другую.
Саке?
Не саке. Там,
саке тоже пьют, я видела.
Саке, потом у них еще такой любимый напиток. Как же он называется, сейчас я вспомню.
Да, я поняла, о чем он.
А, шочу.
Это покрепче.
Да. Это, нет, он там по-разному бывает. Он от 25 где-то до 40 градусов. Это кому как повезет. И кто как это шочу приготовил. Но, знаете, все шочу. Вот это шочу принимает, и потом спокойно идет к своей половине и такой под шафе.
Ну, то есть
вот.
Это парламентская работа такая у него была.
Да, все эти, но это не только у него. Это вообще практически все чиновники Японии.
Если бы вы были в пятницу вечер в Японии, вы бы поразились, что весь город ходит немножечко шатаясь.
Это шочу называют такой алкоголь для работяг. Что делать иногда и на ячмене, на рисе, на разных вещах.
Михаил Гусман, большой специалист в этих вопросах. Пошел, что я говорю, Наргиз Асадов, Алексей Венедиктов. В программе 48 минут. Мы вернемся после новостей.
48 минут. Проведите свое время с нами. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
21 час 35 минут. Мы говорим о Наото Кане, премьер-министре Японии. И наш слушатель, которого зовут Синзо Нагама из Владивостока, пишет: «Надеюсь, в хорошие руки передают империю восходящего солнца», пишет нам Синзо Нагама из Владивостока.
Ну, Синзо Нагама, судя по фамилии, тоже не чужд этой империи.
Ну, мы в Владивостоке.
А с другой стороны, Владивосток все-таки ближе
к ним.
Поэтому его оттуда всегда рот виднее.
Кстати говоря, из Владивостока я вот к своему удивлению узнала, что большинство наших сограждан ездят на горнолыжные курорты именно в Японию.
Интересно. И в Южную Корею.
И в Южную Корею.
Я еще хочу сказать, Катя из Одессы, нам, у нас очень широкая сегодня аудитория, пишет: «Алексей, ну посочувствуйте самураям, которые по пенальти не прошли
в четверть финала
по футболу». Катя, мы с этого начали, а я болел за японцев.
Я болел за японцев и не болел за парагвайцев, поэтому Наргиз скромно умалчивается, кого она болела, но, судя по всему, болел за парагвайцев.
Я только узнал сегодня, что такое футбол.
Да, она сегодня узнала, что мяч круглый.
Слава богу, что хоть сегодня ты узнал, что такое Япония, вот же хорошо.
Нет, что такое Япония, я все.
Давайте мы вернемся к нашему герою. А насчет хороших рук не знаю, потому что наш герой, вот он когда он служил в парламенте просто парламентарием, он такой был собиратель лева.
Служил в парламенте?
Парламентарием, да.
Служил Гаврила Хлебопеков, Гаврила Буки
испекал. Я наслушался встречи президента Медведева с лидерами парламентской фракции, как они прогульщиков обсуждали, поэтому я понимаю, что они служат. Так вот, служил в парламенте, он все время пытался создать какую-то федерацию, я бы сказал так, антилиберальный, ну, анти-ЛДП, антилиберальный партий.
Ну,
из разных осколков.
Это естественно.
Из разных осколков.
Это естественно.
Не создать контур.
Кто интересуется Японией, среди наших слушателей, да, знает, что либеральная демократическая партия – это многие-многие годы, практически вся послевоенная история – это история правящей партии одной, либерально-демократической. И вообще мало кто верил в то, что их вообще можно хоть как-то подвинуть. Они настолько плотно держались в парламенте и плотно
выиграли. Они их подвинули сразу в 93-м году.
После 45-го года. В 93-м году они их сразу же подвинули.
Полвека они были, потом их на год подвинули.
Почему подвинули? Потому что там были
ради красного словца, Наргиз. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов не пожалеет даже либерально-демократической партии.
Потому что мы как раз, сейчас говорим о премьер-министре Японии, который не входит в эту партию, возглавил коалицию анти-этой партии. Поэтому не принимается.
В тот момент, в 93-м году.
Выборы надо выигрывать, понимаешь?
В 93-м году, когда правящая партия либерально-демократическая на 10 месяцев действительно отошла от власти, Кан, наш сегодняшний герой, он участвовал в формировании новой правящей коалиции, но министерского портфеля он не получил. И это очень важно. Поэтому говорить, что он как бы лидировал там, ну, не приходится. Он был одним
не,
из
он был одним из собирателей, неправильно. Он, извини меня, он возглавил в парламенте, да, он не получил министерского портфеля, но он возглавил в парламенте комитет по международным делам.
Да.
Тогда.
Есть одна очень важная история.
Наш Косачев.
Он, не будучи членом и никогда не примыкая к тогдашней правящей демократической партии, но примкнул партии Сакинаге, которую как бы притянула к себе либеральная демократическая партия, с ней вместе выбрала выборы 96-го года.
Да, и вошла в коалицию.
И дала возможность нашему Кану получить, ну, в общем-то, достаточно важный портфель, портфель министра здравоохранения и социального обеспечения.
В 96-м году это произошло. Я хочу просто подчеркнуть, что вот мы рассказывали, и видно по его биографии, что он всегда интересовался именно социальными вещами, и поэтому я думаю, что он был рад, когда получил пост министра здравоохранения, и, кстати, будучи на этом посту, он действительно прославился. И мы сейчас хотим дать вам возможность послушать Акиру Имамуру, это заведующий информационным отделом посольства Японии. Пускай японец нам расскажет, чем знаменит господин Кан и чем он прославился на посту министра здравоохранения.
Он начал свою политическую карьеру в качестве гражданского активиста в числе социал-демократов, но он приобрел известность в 90-е годы, когда он был министром здравоохранения и благосостояния. Тогда возникла проблема заражения СПИДом вследствие отравления медицинскими препаратами. Господин Кан в качестве министра проявлял очень сильные лидерские качества, признание ответственности за разрешение продажи таких препаратов. В связи с этим его партия, демократическая партия, начала выдвигать следующие лозунги. Власть от чиновников к народу и усиление политического лидерства. С этими лозунгами демократическая партия победила прошлогодние всеобщие выборы. Это практически впервые за последние полвека произошла смена власти. В новом правительстве господин Кан стал вторым человеком в качестве заместителя премьер-министра. И он был центральной фигурой в разработке государственной стратегии, особенно стратегии, новой стратегии роста экономики Японии, которая дает приоритет инновации в экологически чистые технологии, инновации в науке о жизни и так далее. В начале этого года он стал министром финансов, и он делал большой вклад в принятие антикризисных мер мобилизации бюджета этого финансового года. Тут были два новых аспекта. Вот было большое усилие прилагались для сокращения расходов, но при этом все обсуждение формирования бюджета делалось перед глазами СМИ. То есть транслировались эти обсуждения впервые, и прозрачность повысилась очень много. Это был первый момент. А во-вторых, в программе бюджета была программа, которая Демпартии обещали во время кампании, ну, например, визе пособие для детей. А это, конечно, для того, чтобы повысить рождаемость и одновременно стимулировать внутренний спрос японской экономики.
48 минут.
Так это был Акира Имамура, заведующий информационным отделом посольства Японии.
Я бы вернулся к его медицинским вот этой истории, я бы не проскочил, когда он был министром здравоохранения, в широком смысле этого слова, я объясню почему. Конечно, вот признание того, что твое министерство знало о том, что кровь заражена...
Но это заражение... Одну секунду, это заражение произошло до того, как он стал министром здравоохранения.
Не, 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 1800 больных гемофилией была перелита кровь. Кровь содержала вирус иммунного дефицита
СПИДа.
И эти больные заболели, и практически большинство из них умерло. Значит, эта информация, когда произошла до его прихода на пост министра, скрывалась, потому что это прошло по вине государственных, так сказать, институций, и она скрывалась.
Да, они говорили, что так бывает, и так далее.
Да, что-то случилось.
И он, когда пришел на этот пост, он впервые встал на сторону этих зараженных ВИЧ-инфекцией и сказал, что подождите, а давайте проведем проверку, давайте возьмем комиссию, которая посмотрит роль министерства в этом деле. И действительно это произошло, и действительно нашли виноватых в государственном аппарате,
который
понесли наказание.
Но тут надо еще иметь в виду, что, с одной стороны, можно сказать, что это было до него, ему, может быть, какой-то смысл...
Есть еще один аспект.
Но он сделал одну очень важную вещь. Он публично извинился
от
имени государства перед жертвами этой трагедии.
Вот. Хотя это не он
извинялся за вину не свою. Да. Но он извинился и сделал его... Вот в этот момент, кстати сказать, он стал, и с тех пор эта, так сказать, планка, он, планка не опускается, одним из самых популярных политиков в Японии.
И еще, я хочу сказать, будучи на посту министра здравоохранения, он провел очень интересную реформу. Не пенсионную, хотя это касалось пенсионеров. Он присвоил каждому пенсионеру, выдал такой идентификационный номер, он унифицировал все пенсионные программы и чрезвычайно сократил расходы в связи с этим на поддержание, ну, на бюрократию, которая курировала пенсионную реформу. И это тоже привело к тому, что все понимали, что он не пенсионерах экономит, а на бюрократах, которые жируют на пенсионерах.
И еще последний человек, который хочу сказать, он с того момента, вот с этих середины 90-х годов, он этот, так сказать, свой, так сказать, образ активного борца с бюрократией, с госсистемой, которая
эксплуатирует до сих пор.
Ну, там про исключительный человек, про 8, да. То, что сейчас скажет Наргиз, я о ней скажу.
Да, да, я просто хочу дальше по его биографии пройтись. И важно, что 98 года он был первым президентом Демократической партии Японии, которая сейчас, собственно, у власти находится. Он был одним из создателей вместе с Юкио Хатаямой, предыдущим премьер-министром этой партии. Так вот, ему в 99 году пришлось уйти с поста президента этой партии. Почему? Было два скандала. Первое, зафиксировали, что он не вовремя заплатил обязательные платежи в тот самый государственный пенсионный фонд. Это вообще больная тема.
Который он сам же и создавал.
Да. А второе, были слухи о его любовной связи с телеведущей Юко Тономото.
Ну, как любовь, так назовем точнее, внебрачный, что для, это более точная формулировка. Но тут очень важно, тут, почему я хочу об этом сделать, не то, что она телеведущая, а важно, что она вот с тех уже многие годы до этого была его то, что называется медиасоветником. Угу. Советником по пиару, если говорить нашим языком, современным более. И что это означает? Вообще-то говоря, у японских политиков это не очень принятая вещь. Очень мало у кого из японских политиков есть такие советники. Практически это, если у кого-то есть, то они это тщательно скрывают. Наш сегодняшний герой, он как раз наоборот. С самого начала показал, да, вот у него есть такой советник, он ее везде с собой возил, она везде присутствовала, и ее присутствие рядом с ним и породило эти случаи, которые, кстати говоря, категорически она в своей книге отрицала. Книгу написала целую, это самая Юко Тономото. Но она сказала, что это все не так, что никакой романтической связи у них не было, это просто профессия медиасоветника диктовала ей все время быть рядом с ним и как бы быть его, так сказать, вот постоянной подругой.
Но поскольку это не принято, то слухи были...
Он ушел на вторую роль. Он ушел на вторую роль.
Сделал шаг назад, семейные ценности в Японии чрезвычайно важны.
Ну, а в 2002 году Демократическая партия Японии, которую создавал, в частности, наш сегодняшний герой Наото Кан, она слилась с Либеральной партией Японии, которую возглавлял Итиро Одзава. И получилась эта либерально-демократическая, собственно, партия.
Скоро сейчас вот Алексей говорил о, так сказать, семейных ценностях. Да. Я буквально два слова сказал об его супруге, которая, кстати сказать...
Да. Нобука.
Да, но она очень интересная дама, она очень такая дама, так сказать, с жестким характером. Она неоднократно говорила о том, что ей не, ее мало прещает роль первой леди. Она вообще даже так сказала, что вообще-то первая леди это придумали американцы, чтобы называть жену президента. Угу. И, может, им это подходит. В нашей национальной традиции для нас это вообще малоприемлемо. Так сказать. Что такое первая леди? Это, так сказать, некая условность. И я не хочу эту роль занимать, не хочу занимать вот такие... заниматься чисто таким гламурно популяризаторством этой миссии первой леди. И в общем-то, в этом, кстати говоря, она только добавила популярности своему мужу, понимаешь, своей строгостью и своей такой нежеланием быть на авансцене.
Да, ну и, наверное, уже можно перейти к моменту, когда Демократическая партия Японии опять подвинула правящую партию в Японии. Это произошло в прошлом году, и мы делали передачу про Юкио Хатаяму.
Хатаяма, который, между прочим, на секундочку, в 165 раз богаче нашего нынешнего героя.
Ты считал?
Да. Нет, это еще... Нет, кстати, еще как посчитали.
Еще
как посчитано. Сегодняшний наш герой, его состояние ценится у него только всего-навсего там 154 тысячи лежит, так сказать, на его счетах в иенах, если перевести в доллары 154 тысячи.
Да.
И маленький земельный участок, вот все, что он обладает.
Ну и вот и наш сегодняшний герой Юкио Хатаяма, прошу прощения, господин Кан, он в правительстве Хатаяма занимал пост вице-премьера и также, ну, министра финансов, можно сказать.
Ну?
Да, вы хотели что-то сказать.
Для того, что, когда я говорю про министра финансов, тут есть одна очень важная деталь, которую наши слушатели должны, может, узнать. Дело в том, что вот есть у людей деньги в разных странах. Где их хранить?
Да.
Вот в Японии у японских, когда трудящихся японских граждан, очень большая вера и в свою власть, и в свои финансовые институты. Так вот, в Японии самое большое число в мире людей, которые держат деньги в гособлигациях своей страны. То есть японцы настолько доверяют иене и настолько доверяют своим правительствам, вне зависимости, даже если они много раз меняются, что их, как говорится, потому что правительство гарантирует покрытие вкладов в случае чего и прочее, прочее, прочее. Yeah. Так вот, число, деньги, которые японцы держат в собственных облигациях своей страны, исчисляется триллионами. Совершенно запредельные цифры. Нигде в мире, ни в Америке, ни в Германии, ни в других странах этого нет. О чем это говорит? Что поэтому, когда приходит такой человек на пост министра финансов, это человек, который должен в обязательном порядке пользоваться доверием.
Если у нас будет время, я еще могу рассказать про три главные задачи, которые ставит перед своим правительством господин Кан. Это, в основном они, конечно же, экономического характера, естественно, да. Но вот я бы хотела остановиться на моменте, когда Юкио Хатаяма ушел с поста премьер-министра. Почему это произошло? Да, вот сейчас. Мы все слышали о том, что из-за того, что он не сдержал свои обещания и не вывел американские базы с острова Окинава, но здесь некая путаница у нас в головах часто возникает, по крайней мере, с людьми в России, с которыми я говорила. Там не идет речь о выводе полностью американских баз Окинавы.
А сейчас там... после истории с южнокорейским...
Вообще ни о чем не идет речь.
И в севернокорейском...
Нет, речь идет, Алексей Алексеевич, вот там, в общем, 28 мая был очередной раунд переговоров с американцами, и они вроде как договорились, что авиабаза, именно авиабаза, одна из авиабаз, которая находится на Окинаве, в городе, который называется Футенма, так вот, ее из Футенма, почему... Оттуда они хотят ее перевести на побережье Хэнако. Это тоже на Окинаве. Вот, собственно, сейчас об этом идут переговоры. Почему с Футенмы хотят перевести? Потому что это центр очень населенного пункта, и, ну, понятно, что там военные самолеты летают над головами у жителей, и это, мягко говоря, не нравится японцам. Вот. И, но уже придя к власти... Господин Кан недавно совсем побывал на Окинаве, там праздновалось 65-летие со дня окончания вот этой знаменитой битвы на Окинаве. В 45-м году она произошла между американцами и японцами, погибло там 240 тысяч японцев. И он опять извинился публично перед жителями Окинавы, что им приходится нести на себя тяготы от принятия вот этой американской базы. Причем надо сказать, что там огромная, 1/5 часть острова, который по территории как Сан-Франциско, он как бы занят этой базой. Это действительно очень тяжело. И, кстати, знаете...
Тяжело, там рабочие места все вокруг этой базы.
Вот,
там вывести эту базу,
вот, я говорила с американцами, с японцами на этот счет. Одну секундочку. Так вот, японское правительство тратит миллиарды йен на содержание американской базы. То есть они тратят на нее больше, чем с нее получают.
Ну, тут даже понятно, что такую простую вещь, что у Японии по конституции.
Японцы, естественно, японцы так говорят.
Да.
Естественно, японцы говорят только по американским законам.
Да.
Так американским законам американские военные базы лежат на федеральном бюджете.
Это
чтобы
не
было
так.
Понятно.
Есть так, закон японский, так, который обязывает платить за эти базы.
Я хочу вас поверить, поскольку...
Они строят за свои деньги дома.
Поскольку Алексей Алексеевич знает гораздо лучше вас, Наргиз, американские законы, а Наргиз Алексей Алексеевич знает гораздо лучше вас японские законы, я хочу вас поверить. Значит, я думаю, что, конечно, я думаю, что в будущем никто эту базу с Окинавы не выведет. Этого не может даже быть в ближайшее время, особенно после этих последних событий на южнокорейско-северокорейском направлении. Но более того, Кан,
речь идет о сокращении.
Кан, человек, вообще-то говоря, очень такой воинственный. Он выступает за усиление вообще роли, вопреки даже, я бы сказал, какой-то степени пацифистской конституции Японии,
да.
Он выступает за усиление роли военных в жизни Японии. Он даже задал вопрос как-то в парламенте о... что, в общем-то, даже журналистов удивило. Он сказал, может ли Япония, в принципе, вот, невзирая на свою, так сказать, пацифистскую конституцию, атаковать пусковые установки баллистических ракет Северной Кореи. То есть, он даже этот вопрос изучал. То есть, вопрос, да. Возможность нанесения первого превентивного удара по Северной Корее. И даже у него была такая идея, что нужно встретить на кораблях японских ракеты американские «Томагав» или закупить у американцев же истребители F-15. То есть в этом плане он человек очень такой, сказал бы, воинственно и весьма решительно настроенный.
Ну вот еще хотела пару слов сказать буквально о экономической программе господина Кана. В частности, вот главный его лозунг – это то, что сильный бюджет, сильная экономика и сильная социальная политика могут сосуществовать. Они не, могут не противоречить друг другу. Там одна из главных проблем, это, собственно, пенсионная реформа. Там 1/4 населения Японии, это люди старше 65 лет, то есть старое достаточно население, и огромная часть бюджета тратится, соответственно, на медицинские услуги и вообще на пенсионный фонд государственный и так далее. Так вот, он представил такую концепцию, что как бы это всегда считалось как бы бременем для японской экономики. Так он говорит, надо бремя это превратить в нашу, ну, какую-то положительную сторону, то есть развивать услуги, рынок услуг в Японии, который будет работать на пенсионеров. И таким образом и будут пенсионеры же получать эти деньги. То есть как бы взаимозамещение произойдет. Вот такая интересная концепция. И еще, как мы знаем, на прошлой неделе, да, 26 июня, собственно, господин Кан встречался с президентом Медведевым. И вот об этой встрече нам рассказал заведующий информационным отделом посольства Японии Акира Имамура. Давайте его послушаем.
Господин Кан сказал и отметил, что с Россией, как сосед Японии по Азии, необходимо укреплять взаимодействие. И сейчас вот как раз сложилось лучше, чем раньше, условия для достижения прогресса в наших отношениях, в том числе по территориальной проблеме. А господин Кан сказал, что решение этой проблемы является искренним желанием японского народа, и сказал, что свое намерение добиваться прогресса на высшем уровне для окончательного решения. И в ответ на это президент Медведев заявил, что эта проблема является самым сложным, но это не тот вопрос, который не может быть решен. Сказал намерение искать взаимоприемлемые конструктивные варианты решения. И они договорились, чтобы добиваться прогресса по территориальной проблеме путем контактов на их уровнях. А что касается экономических отношений, Медведев упомянул о начале эксплуатации проекта «Сахалина-2», это «Жизнь и газ», выразил надежду на развитие еще других крупномасштабных контактов. Кан в ответ сказал, что японские технологии и капитали станут важным элементом для совместного развития, особенно в сфере модернизации экономики России.
48 минут.
Это была Кира Имамура, заведующая информационным отделом посольства Японии.
Ну, надо отметить, что перед ним очень глобальные вызовы стоят вот сейчас на восьмерке и на двадцатке. Как известно, не договорились промышленные страны. И при всей крепкой иене, значит, которую наш герой хочет слегка ослабить.
Кстати сказать, за это его обожают японские экспортеры. Да. Потому что в отличие от предшественника, он, например, считает, что усиление иены не в интересах укрепления экономики страны. И экспортеры японские это его обожают, потому что он тем самым, так сказать, открывает им зеленый свет.
Ну вот видишь, и теперь у него еще проблема там между Кореями рядом, и действительно проблема вокруг баз, они будут продолжаться.
Да, и, кстати, долг государственной Японии сейчас составляет 180% от ВВП.
И мы еще вот не давали вам послушать, как мы это часто делаем, историю гимна Японии, рассказанную Анатолием Суреновичем Агамировым.
Сейчас вы услышите гимн императорской Японии. Должен вам сказать, что я, готовя эту передачу, я услышал его в первый раз. И поражен его красотой. Надеюсь, вы разделите мой восторг. Это что-то необыкновенное по красоте и совершенно не похоже на остальные гимны. Но Япония сама весьма самобытна, как мы знаем из многочисленных литературных источников. А вот в 904 году, когда этот гимн, собственно, стал официальным гимном Японии, У нас в России о Японии знали так мало, что понадобилась не очень лестная для нас война. Мы заинтересовались всем японским, и в частности, и национальной символикой Японии, ее гимном. Гимн этот очень древний. Указывает, что мелодия была написана до Рождества Христова. Потом ее несколько раз переделывали, и, наконец, так сказать, он сформировался в том виде, в каком он сейчас находится. Там есть такие примечательные слова. Пусть Микадо, то есть император Японии, живет 1008 веков, пока мелкие камни не станут скалами и не порастут мохом. Он очень красив, я еще раз подчеркиваю, этот гимн. Он построен на совершенно необычной для европейского уха музыкальной системе, которая называется пентатоника, то есть 5 нот всего. Такой ряд звуковой, лад звуковой. То есть ноты без уменьшенных и увеличенных секунд. Неизвестно имя создателя этого гимна, потому что, как вы поняли, его история уходит в такую глубь веков, что просто оттуда невозможно ничего конкретно узнать. Однако известно, что в 1904 году, когда Япония, так сказать, модернизировала свою военную технику и готовилась к всем известным действиям, были приглашены германские военные инструкторы. И в частности был приглашен инструктор по военной музыке. Им оказался обер-лейтенант, Kriegsmusikdirektor Карл Эккерт. Вот считается, что он, так сказать, вот сделал гимн в том виде, в каком мы его сейчас услышим. Японцы это иногда очень, так сказать, я пользуюсь источником, это книга профессора Бернштейна «Национальные гимны стран мира». Японцы очень не хотели бы, они не любят упоминать Эккерта, однако во всех справочниках он упомянут. Обер-лейтенант Эккерт, автор, по крайней мере, аранжировки. Сейчас мы послушаем эту необыкновенную красоту.
Программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.